Глава 7. Степльтоны из Мэри Питхауса. Свежесть и прелесть утра следующего дня до некоторой степени рассеяли тяжелые впечатления, вызванные ознакомлением с Баскервиль-Холлом. Когда мы с сэром Генри уселись завтракать, солнечные лучи врывались снопами в высокие окна и, скользя по гербам, разноцветными пятнами отбрасывали их тень на полу. Мрачные стены, точно позолоченные яркими лучами, казались нам теперь светло-бронзового цвета. Не верилось, что мы сидим в той самой комнате, которая вчера вечером подавляющим образом повлияла на нас. «Я прихожу к убеждению, — сказал сэр Генри, — что не дом, а мы сами виноваты. Вчера мы были истомлены путешествием, прозябли, и вследствие этого расположены были все видеть в мрачном виде. А теперь мы подкрепились, освежились, чувствуем себя приятно, и все ожило и повеселело вокруг нас. Но, между тем, не все возможно приписывать воображению, — возразил я. Вот, например, слышали вы, как кто-то, по моему глубокому убеждению, несомненно, женщина, рыдала этой ночью?»
«Это интересно. Да знаете вы, что когда я начал дремать, мне послышалось что-то в этом роде. Я прислушивался довольно долго, но ввиду того, что этот звук более не повторялся, порешил, что, вероятно, это мне приснилось.
Что же касается меня, я слышал совершенно явственно. Звук этот был вполне отчетлив, и я убежден, что это рыдала женщина».
«Мы должны это разъяснить немедленно».
Сэр Генри позвонил, и когда явился Барримор, он спросил его, не может ли он объяснить, чему приписать слышанное нами. Я заметил, что бледное лицо дворецкого при вопросе хозяина стало еще бледнее, но он тотчас ответил: «Сэр Генри, сегодня в доме только две женщины. Одна из них судомойка и ночует в другом флигеле, а другая женщина — моя жена. Относительно ее, я могу вам ручаться, что она не плакала». Между тем, как оказалось вскоре и в тот же день, он лгал. Я встретил миссис Барримор в длинном коридоре, и солнце отлично осветило ее лицо. Это была крупная, с виду вялая и неповоротливая женщина с строгим выражением в углах рта. Все объяснили ее глаза. Они были красны, и она взглянула на меня из-под распухших век. Следовательно, она ночью плакала, и муж ее, конечно, должен был знать об этом. А между тем он позволил себе смело скрыть это обстоятельство. Что заставило его так поступить? Что заставило ее так горько рыдать? Кругом этого бледного, красивого мужчины, во всяком случае, уже появилась таинственная мрачная атмосфера. Тело сэра Чарльза он увидел первым, и все обстоятельства, сопровождавшие смерть сэра Баскервилля, были сообщены только им одним. Наконец, вполне возможно, что человек, замеченный нами в кэбе на Реджент-стрите, был никто иной, как сам Барримор. Борода, очевидно, была его собственная, а не накладная. Если из описания извозчика оказывалось, что седок кэба был ниже ростом, то это мнение могло быть весьма естественным заблуждением. Каким способом мог быть решен этот вопрос? Очевидно, что первым делом предстояло повидаться с гримпенским почтмейстером и узнать, наверное, была ли вручена проверочная телеграмма в собственные руки Барримор. Какого бы ответа я ни добился, во всяком случае, будет о чем сообщить моему другу Шерлоку Холмсу. Сэру Генри предстояло после завтрака рассматривать различные бумаги и документы, следовательно, это вполне благоприятствовало предполагаемой мною экскурсии. Мне пришлось совершить приятную прогулку, пройдя по краю болота целых 4 мили, и, наконец, я добрался до маленькой невзрачной деревушки, где заметнее всех других построек возвышались трактир и дом доктора Мортимера. Почтмейстер, он же одновременно и сельский лавочник, хорошо помнил нашу телеграмму. На мои вопросы он ответил: «Разумеется, сэр, я в точности все исполнил и переслал телеграмму, как было указано, мистеру Барримору».
«Кто же носил ее?»
«Относил ее мой сын, сэр.
Затем почтмейстер тотчас обратился к мальчику, спросив его: «Джеймс, ты носил в холл телеграмму на прошлой неделе и передал ее мистеру Барримору, не так ли?»
«Да, отец».
«И отдал ему в собственные руки», — добавил я. «Он был в то время на чердаке, так что я не мог передать ему в собственные руки, но мне обещала миссис Барримор тотчас передать ее».
«Видели вы мистера Барримора?»
«Нет, сэр. Я вам говорил, что он находился на чердаке».
«Если вы его не видели, почему вы знали, что он на чердаке?»
На это почтмейстер возразил недовольным тоном:
«Боже мой! Если это говорила его собственная жена, должна же она знать, где находится ее муж! Да разве он не получил телеграммы? Если произошло какое-либо недоразумение, то жаловаться должен сам мистер Барримор».
Продолжать далее расспросы оказывалось совершенно бесполезным. Ясно было, что, несмотря на хитрую уловку Холмса, мы не имели никаких доказательств тому, что Барримор был или не был в Лондоне в тот день. Допустим, что он ездил, следовательно, тот самый человек, который видел до последней минуты сэра Чарльза, вместе с тем первый следил за новым владельцем при появлении его в Англии. Что же из этого будет вытекать? Быть может, он состоял агентом других лиц, а быть может, у него лично были какие-либо злые умыслы. Почему он усматривает выгоду в преследовании рода Баскервилей? Я размышлял о странном предостережении, составленном словами, вырезанными из статьи «Таймса». Он ли это сделал, или кто другой, желавший помешать осуществлению каких-то планов? Единственным естественным и правдоподобным объяснением его действий оказывалась бы мысль, пришедшая в голову самому сэру Генри. Именно. Желание напугать Баскервилля настолько, чтобы он не решился посетить свои владения, так как таким путем Барримором обеспечивалось удобное и постоянное место пребывания. Но подобное предположение никоим образом не в силах было разъяснить, для чего прибегали к таким тонким, сложным махинациям, которыми, как сетью, был окружен молодой баронет. Даже сам Холмс высказал, что в числе своих бесчисленных важных расследований ему не приходилось встречать таких запутанных и необъяснимых действий. Таким образом, под влиянием этих размышлений, идя по серой пустынной дороге, я в душе молил только о том, чтобы мой друг, отделавшись скорее от дел, удерживающих его в Лондоне, приехал сюда и освободил меня от тяжелой ответственности. Вдруг мои сетования были рассеяны шумом торопливых шагов. Я услышал, что меня зовут, называя по имени. Я повернул голову, полагая, что меня зовет доктор Мортимер, но к изумлению моему оказалось, что за мной бежал какой-то посторонний человек, совершенно мне неизвестный. Он был очень небольшого роста, худой, чисто выбритый, со впалыми щеками и волосами льняного цвета. Ему могло быть от 30 до 40 лет. На нем была соломенная шляпа и серая пара. Через плечо висела жестяная ботаническая коробка, а в руках была зеленая сетка для ловли бабочек. Добежав до меня, запыхавшись, он заговорил: «Я не сомневаюсь, доктор Ватсон, что вы мне простите мою навязчивость. Здесь, на этом болоте, мы люди простые и не имеем возможности ожидать официальных представлений. Вы, быть может, слышали обо мне, доктор Мортимера. Меня зовут Стапльтон из Мэри Питхауса».
«Ваша сетка и ящик дали бы мне возможность узнать вас, так как я слышал, что вы естествоиспытатель, но вы-то каким образом могли узнать меня? Я только что находился у Мортимера, и он указал мне на вас из окна своей приемной для больных. Ввиду того, что нам придется идти одной дорогой, я позволил себе догнать вас и представиться лично. Надеюсь, что путешествие не повлияло дурно на здоровье сэра Генри».
«Он чувствует себя совершенно здоровым. Благодарю вас».
«После внезапной смерти сэра Чарльза мы все очень опасались, что новый баронет не пожелает здесь поселиться. Трудно ожидать от богатого человека, чтобы он уединился в подобном месте. Но весьма понятно, что если сэр Генри будет тут жить, принесет громадную пользу населению этой местности. Полагаю, что он не суеверен?»
«Я тоже этого не допускаю».
«Вы, вероятно, слышали легенду об адской собаке, преследующей род Баскервилей?»
«Да, мне об этом рассказывали».
«Замечательно, до какой степени легковерны местные обыватели. Есть несколько таких, которые поклянутся вам чем угодно, что собственными глазами видели такую тварь на болоте.